Глава 17. Наоми. Капитан лаконского истребителя «Восход Дереха» оказался приятным человеком. Узкое лицо с высокими скулами и тонкие, словно нарисованные усики, напомнившие Наоми старые передачи о борьбе Марса за независимость. Глаза у него были темно-карие, кожа немногим светлее. Он умудрялся совмещать угрозы с болью за необходимость угрожать. «Мне это так же мучительно, как вам». Кажется, эту манеру переняли многие лаконцы. Наоми полагала, что начало положил Уинстон Дуарте со своим стилем руководства. «Мы даем вам 100 часов. Повторяю еще раз, нам известно о присутствии предштормового в системе. Если в ближайшие 100 часов его не сдадут нам, мы будем вынуждены предпринять акции против гражданского населения. Я умоляю лидеров подполья этой системы обдумать, как мало даст им отказ и как много они теряют».
«Это же пустые слова, да?» — спросил Алекс.
Они все сидели в рубке. Наоми, Алекс, Джим. Амос с Терезой остались в машинном. Присматривали за автоматическими зондами, изображавшими трудовую деятельность на поверхности маленького спутника с вулканической активностью, луны одного из трех здешних газовых гигантов.
«Не пустые», — возразил Джим. «Они на это готовы, и более того, они это сделают».
«Там же гражданские», — поразился Алекс.
«Да, но это наши гражданские, так что хрен с ними».
Боттон послал задушевный взгляд в камеру военного корабля, повисшего на орбите планеты, где население доросло почти до 100 тысяч.
«Мы открываем этот канал связи для всех горожан Фригольда в надежде, что они достучатся до вашей совести».
Изображение переключилось на юношу лет 16, стоявшего на планете на фоне маленького домика. Паренек дрожащим голосом начал.
«Меня зовут Чарльз Паркер».
Наоми отключила передачу. Фригольд был важнейшей для подполья системой. Небольшой населенностью, ни богатством он не отличался. Станция Драппер, скрытая на одной из лун того же газового гиганта, среди военных баз могла считаться мелочью. Но в системе прятался предштормовой, и потому она стала осью сил подполья. Саба предвидел это еще в те времена, когда Наоми находилась в статусе одной из его главных помощниц, а не руководителя сопротивления Лаконской империи. На случай присутствия лаконцев в системе были запланированы способы укрыть от них станцию Драппер. Потому Тароси оказался готов при первой надобности выдать себя за оберонский Ситпай. Маскировка подтверждалась выписанными на обероне документами по контракту и подробным планом работ 3-месячной давности. Ситпаю предписывалось вести разведку минеральных ископаемых на 4 участках в системе Фригольд. Вторым из этих 4 была станция Драппер, к которой они собирались, как только траектория подхода скроется от объективов Дереха. Пока что им полагалось изображать следование предписанному протоколу. Высаживаться в намеченных точках, высылать зонды, собирать данные, быть начеку, чтобы при первых признаках, что Росси опознали, на полной скорости рвануть к вратам. Перескочить в другую систему, где, надо надеяться, не окажется бдительных глаз империи. Опять графики переходов, опять насилие. И все это ничего не решало. Бывали минуты, когда Наоми начисто забывала об успехах, о том, какой отпор дала подполье негодным идеям Лаконии и ее власти. И только надеялась, что где-то в брюхе лаконской системы, так же, как она здесь, бесится от бессилия адмирал Треха. Она только собралась запросить связь, а канал Амоса оказался уже открыт.
«Как там у вас?»
Она почти услышала, как великан пожимает плечами.
«Если бы мы работали за деньги, профсоюз не увенчал бы нас лаврами. А для пары не знающих дело дилетантов на полставки неплохо справляемся».
«Сколько вам нужно, чтобы загнать всю технику в сарай?»
«Пару часов».
Джим оглянулся на нее. «По графику нам здесь еще 2 суток работать.
А мы так хорошо потрудились, что раньше времени собрали все нужные данные», — объяснила Наоми.
«Корпорация Соберона может выписать нам премию. Тащи все на места, Амос. Отчаливаем».
«Будет сделано», — пообещал он.
По связи слышно было, как механик обращается к Терезе.
«Поиграли и хватит. Собирай игрушки».
На слух совсем как знакомый ей еще не изменившийся Амос. Что ж, все они меняются, так или иначе.
«Рассчитаю тебе варианты курсов», —
сказал Алекс, отстегиваясь, чтобы перебраться в кабину.
«Спасибо», — кивнула Наоми.
Снова выйдя на связь, она подготовила рапорт лаконцам от несуществующего капитана Ситпая. Ей нетрудно было представить себя капитаном горноразведчиков,
пытающихся тихо-мирно отработать контракт, пока над головой назревают военные преступления. Так всегда бывает. Какие бы ужасы ни творились кругом, люди стараются доделать свое дело. Прячут глаза в надежде, что они и их близкие не попадут под обстрел. Джим вздохнул.
«С этим надо что-то делать. Что, не знаю, но что-то».
Кажется, ее улыбка сбила его с толку. «Потому я и сдвинула срок перехода поближе. Придумаем».
Подтверждение с Дереха пришло 2 часа спустя. Без участия человека. Корабельные системы общались между собой, плавно и бездумно взаимодействовали, словно колесики часового механизма. Дереха нужен был предштормовой. Росси им не был. Лаконца, даже если что-то заподозрили, стратегии не изменили. Они приставили ствол к виску Чарльза Паркера и к 100 000 других висков, и таймер отсчитывал минуты. Даже если Ситпай ненадолго пропадет из виду, это ничего не изменит. Переход к станции Драппер был шедевром пилотирования, доказательством выросшего за последние годы мастерства Алекса. Плавное кривое движение использовало гравитацию спутников-гиганта, выглядело вполне естественно и правдоподобно. Однако Росси опустился на поверхность намеченной Луны вне поля видимости Дереха. От входящих в систему кораблей их заслонял газовый гигант. Строгий режим радиомолчания оставил Наоми в неведении, чего ожидать на месте. Она облегченно вздохнула, выловив первые почти неслышимые нотки навигационных маячков. Алекс с изяществом вел корабль в потайную базу. Он не один год прослужил пилотом у Бобби, и видно было, что база за это время стала ему родным домом. Предштормовой стоял в тайном доке вместе с 2 маленькими внутрисистемными прыгунами. Росси втиснулся на свободное место. Негромкий басовитый звон причальных креплений отдался по всему кораблю. С Дереха это выглядело так, будто маленький разведчик нырнул в лавовый канал. За дверью шлюза их уже ждала Джиллиан Хьюстон. Наоми успела забыть, какая она маленькая. Светлые волосы Джиллиан отпустила подлиннее и связывала в хвост на затылке. На ее куртке армейского фасона не было ни знаков различия, ни каких-либо значков. Эта женщина служила только в той армии, которую составляли они с Наоми. До начала бомбардировки планеты оставалось 63 часа, и тиканье счетчика отражалось в глазах Джиллиан.
«Вам трудно пришлось, мэм», — сказала Джиллиан. «К сожалению, не мне одной. Мой отец часто повторял, что стоит хранить, зато стоит и драться».
Наоми не взялась бы судить, скрывался в этих словах укол или послышался ей, потому что она этого ожидала. Бобби всегда высоко, хотя и не без оговорок, оценивала Джиллиан, повысила ее до своей заместительницы и, умирая, доверила ей предштормовой. Однако Наоми не Бобби. В свое первое появление во Фригольде Рассенант увез пленника, отца Джиллиан. Союз Фригольда с подпольем был одним из первых шагов против Лаконии. Но Наоми преследовало чувство, что та первая встреча все же оставила после себя занозу.
«Как ваш отец?» — спросила она.
«Он на планете, мэм».
Просто сказано, а другими словами, он ждет смерти. За Наоми вышли остальные. Первым Джим, потом Алекс, Амос и Тереза. Джиллиан задержала взгляд на Амосе, так надолго, что это граничило с бестактностью, а потом обернулась к Алексу.
«Рад вас снова видеть, капитан!» Растягивая слова, произнес тот.
«С возвращением, мистер Камал», — ответила она.
Алекс усмехнулся.
«Корабль в порядке?»
«Пылинки на нем не найдете», — заверила Джиллиан и перевела взгляд на Наоми.
«Я не знала, какие ресурсы вам требуется пополнить, а время поджимает. Я приготовила все, что могла. И вам отвели помещение для отдыха. На корабле будет шумновато».
«Я передам вашим техникам, что нам требуется», — сказал Амос. «Нам лучше быстренько загрузиться и уходить. Тем более, что мы теперь как бы горноразведчики».
Джиллиан ничем не показала, смущает ли ее новая наружность механика.
«Идемте со мной. Введу в курс дела».
Тяготение этого спутника ощущалось не более чем намеком. Каменные коридоры были выстелены изоляционным покрытием и укреплены опорами. Неспрессованные силой тяжести породы оставались рыхлыми и непрочными. Наоми подумалось, что ходы здесь можно рыть голыми руками, как в упаковочной пене. И только то, что было создано человеком, ощущалось прочным. Команда докеров и снабженцев оказалась пестрой. Наоми узнавала АВП старой закалки по тату и по привычным движениям, порожденным жизнью в тесном соседстве с вакуумом. Но была здесь и молодежь. Ровесники Джиллиан.
те, кто пришел в подполье из гравитационных колодцев. После штурма Лаконии таких стало больше. Удар, нанесенный империей, для многих обернулся надеждой. Наоми сомневалась, принадлежит ли она к числу этих многих. Разведывательные работы давали Росси предлог задержаться на спутнике дня на 3-4. Хватит, чтобы пополнить цистерны, поменять очистители воздуха и матрицы восстановителей, закончить мелкий ремонт обшивки. Хватит, чтобы вблизи увидеть гибель гражданского населения Фригольда. К тому времени, как согласовали поставки и ремонтные работы и приступили к делу, до срока оставалось 59 часов. Наоми ушла в упомянутое Джиллиан помещение. Узкие комнаты с койками и одеялами, при них маленький отдельный камбуз и гальюн. На Россе было просторнее. Джим дремал, свернувшись в койке. Больше всего на свете Наоми хотелось пристроиться рядом. Вместо этого она отправила вызов Джиллиан. В ответ пришли указания, как добраться в ее здешний кабинет. Наоми подумывала разбудить Джима и взять его с собой, но нет, это ее ноша, ей и нести. Его, если понадобится, можно будет вызвать позже. Кабинет был маленький, две стены экранов и рабочая поверхность. Те части стены, которые не скрывались под изображениями Дреха и Фригольда, рабочей схемой станции и статусами предштормового Росинанта и системы жизнеобеспечения, были выкрашены в тускло-оранжевый цвет. Добавить бы немножко голубого, хорошо бы смотрелось. Джиллиан махнула ей, не вставая с места, и Наоми задвинула за собой дверь. «Я не знала, что Фригольд под ударом», — заговорила она. Джиллиан не смотрела ей в глаза. «Мерзавец сходу подорвал наш транслятор у кольца и выставил свой. Мы не смогли выбросить красный флажок, прошу прощения». «Я не критикую. Боюсь, что мы осложнили ваше положение». «Не знаю, было ли куда осложнять, но раз уж вы здесь, надо обсудить варианты». Джиллиан сжимала и разжимала правый кулак. Не единственный признак натянутых нервов, но самый заметный. Наоми вызвала наружу свою самую старую, рассудительную и безжалостную ипостась. Никогда она не рвалась в полководцы, но мироздание потребовало. «У вас есть планы?» «Один план», — поправила Джиллиан. «Предштормовой готов к эвакуации. Его до отказа загрузили припасами и съемными частями станции. Выскочим из укрытия и уведем за собой врага. Пройдем кольцо, выберем другую систему и начнем строительство новой базы. А драппер бросите?» «Она нужна была только ради предштормового», — сказала Джиллиан. «А теперь и для него не слишком пригодна». Наоми, нахмурившись, сделала ей знак продолжать. «Фригольд имел стратегическое значение, только пока никто не знал, что мы здесь. Теперь с этим покончено. Неизвестно, научились они лучше нашего анализировать трафик или откуда-то протекло. Черт побери, могли просто угадать. Но они здесь. Держаться теперь за базу можно разве что из упрямства». «А Дреха, вероятно, погонится за вами», — сказала Наоми. «Оставит в покое гражданских и уйдет за вами. Вы это имеете в виду?» «Надеемся, что так. У нас во всех крупных городах установлены системы записи. Если дойдет до бойни, тихой она не будет. Радиопередачи во все системы, все узнают, что они натворили. Им это тоже известно. Лишний довод против бомбардировки». «А как насчет открытого боя? Дреха мощный корабль, но и предштормовой того же класса. А теперь у нас еще одна боевая единица. Если у вас найдется, что добавить из судов или планетарной обороны...» «Это можно обдумать», — согласилась Джиллиан. «Хотя класс классом, а силы не равны. У них свежий, недавно дозаправленный корабль, а предштормовой не в боевой готовности, не в полной силе». «Почему?» «Нам с Лаконией не доставляют ресурсов, ремонтного оборудования, специалистов. И сколько лет мы его гоняли в хвост и в гриву. Корабль хорош, но возраст сказывается». Наоми видела, к чему ведет Джиллиан. Та уговаривала себя, что потеря корабля, потеря базы — это не так уж страшно. Она искала способ избежать массовой бойни, даже если для этого пришлось бы сдаться. Наоми подумалось, что отчаяние чем-то напоминает фрактал, постоянно меняется, но на каждом новом уровне остается тем же. Жители Фригольда в страхе, что настал их последний день. Хватающиеся за любой способ спасти их Джиллиан, безнадежные перемалывающие усилия самой Наоми, сражающиеся за спасение кораблей от небытия за кольцами и построение хоть какого-то противовеса порочной авторитарной империи. Элвия Кое, рискующая жизнью ради средства остановить тех, кто скрывается за кольцами и посылает в эту вселенную волны жестоких чудес. Под каким углом ни взгляни, страх и отчаяние всюду окажутся одинаковыми. Предупреждающий сигнал застал обеих врасплох. Джиллиан сменила изображение Дереха на далекое кольцо, из которого только что выскочил светившийся кометой выхлопа корабль. «Вы кого-то ждете?» — спросила Джиллиан, перенаправляя пассивные сенсоры базы на новую цель. Наоми не ответила. Изображение понемногу проявлялось, пока не обозначился силуэт. Лаконский корабль, притом знакомый. Насчет следовой подписи пришлось бы справиться у Росси, но она и так не сомневалась, что это ястреб. «Это из Нового Египта», — сказала она. «За нами». Тихое восклицание Джиллиан вполне заменило ругательство. Если раньше хороших вариантов было мало, теперь их совсем не осталось. При попытке бежать пришлось бы разминуться с новым противником, а если это и удастся... Ястреб проследит их до врат и сообщит, куда ушли. А для попытки дать бой враг слишком силен. У Наоми уже висело на языке «простите», когда Джиллиан недоуменно хмыкнула. И вместо извинений Наоми спросила, что такое. «Новый корабль говорит». «С Дереха?» «Не по лучевой связи», — сказала Джиллиан. «Открыто. В радиодиапазоне». Наоми свела брови. Лучевая передача из точки в точку — надежнее вещание в эфир, как бы ни шифровалось сообщение. Возможно, лазеры ястреба не дотягивали до Дереха, или удар Росси сбил им настройку, или... «Другие корабли в системе есть?» — спросила Наоми. «Он обращается не только к Дереха». Джиллиан вывела на рабочую поверхность управление связью всей базы. Пальцы ее плясали по экрану. На лбу и в углах губ пролегли морщины. «Да, они только передают открытым текстом, даже не скрываются». «А метка адресата есть? К кому он обращается?» «К вам», — сказала Джиллиан. «Он говорит с вами». Она перебросила воспроизведение сигнала на больший из двух экранов. Фактически правитель Лаконии взглянул на женщин своими неправдоподобно зелеными глазами и улыбнулся. Иначе как скорбной Наоми бы эту улыбку не назвала. А голос звучал мягко, как деревянная флейта.
«Сообщение для Наоми Нагаты. Я Антон Треха. Думаю, вы знаете меня и знаете, в каком мы оба положении. Нам с вами давно пора поговорить. Я хотел бы предложить союз».